Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» программа «Записки паломницы». Данный цикл радиопередач основан на впечатлениях и дневниковых записях, которые автор вела во время паломнических поездок. Рассказывать о святых местах нам будет Юлия Кудреватых, активная паломница, поэтесса и православная христианка. Юлия, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня будем говорить о женском и мужском монастыре в Алапаевске и вообще о святынях Алапаевской земли.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Но хочу я начать с Троицкого собора. Это главный храм города, который построен в начале XVIII века.
И рядом установлен памятник княгине Елизавете Федоровне.
Вот храм был установлен на средства прихожан Нейва Алапаевского завода. Первоначально это была небольшая деревянная церковь, освященная во имя святого человека Божия Алексия. Затем храм и колокольня много раз перестраивались. И в 1912 году храму присвоили статус собора. В период гонений на церковь Свято-Троицкий собор был закрыт и обезглавлен. С 1932 по 1988 год в нем находился хлебозавод. Собор открыли после реставрации в 1998 году, а через два года, в 2000 году, патриарх Московской Руси Алексий II осветил и восстановленный склеп собора. Значит, в сентябре 1918 года город заняли белогвардейцы. Тела Романовых были подняты из шахты и помещены в склеп Свято-Троицкого собора, а через полгода были вывезены в Сибирь, а затем в Китай. Тела Елизаветы Федоровны и Иннокентия Варвары были увезены в Иерусалим. В 2017 году на Соборной площади был открыт памятник святой преподобномученице великой княгине Елизавете Федоровне. Памятник Елизавете Федоровне установлен по инициативе Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества при спонсорской поддержке Уральской горной металлургической компании и русской медной компании «Сималэнд». Автор памятника – известный екатеринбургский скульптор Александр Кокотеев. Елизавета Федоровна изображена в одежде сестер Марфо-Мариинской обители Милосердия, где она была настоятельницей. Голову ее прикрывает апостольник. Правой рукой она благословляет, а левой прижимает к сердцу лилии – символ чистоты и крест. Великая княгиня была глубоко верующим православным человеком, лицо ее обращено к городу, одежда не спадает складками, от этого фигура кажется легкой, хотя скульптура отлита из бронзы, высота скульптуры 3,5 метра, весь памятник с постаментом 7 метров 40 сантиметров. На постаменте две доски с надписями, одна титульно объясняющая, кому посвящен памятник, вторая рассказывает, что это был за человек, председатель Императорского православного палестинского общества, основательница Марфо-Мариинской обители Милосердия, убитая большевиками в городе Алапаевске 18 июня 1918 года. Соборная площадь – историческое место в Алапаевске. Отсюда в 1639 году начался город, о чем свидетельствует мемориальная доска на памятном знаке. Соборная площадь – это, получается, третья святыня, о которой мы рассказываем сейчас. В XVIII веке эта площадь была центром торговой жизни города и называлась Торговая. На Торговой площади уже в XVIII веке был выстроен гостиный двор, помещение и торговые ряды, предназначенные для оптовой торговли и размещения проезжих гостей и купцов. На сегодняшний день из 12 каменных корпусов уцелело только 3 магазина. В 1912 году, когда Алексеевской церкви был присвоен статус собора, Площадь возле него получила название Соборной, но еще долго сохраняла старое название. В 1920 году постановлением местной власти Соборная площадь переименована в площадь Карла Маркса. И только в 2000 году, когда был восстановлен Свято-Троицкий собор и склеп, площади вернули старое название Соборная площадь. Романовых и их слуг поселили в напольной школе. То есть следующая святыня, четвертая, это школа. Называлась она так потому, что стояла на окраине города, где кругом были поля. Классы освободили от парт, и на их место привезли простые железные кровати, столы, стулья. В этих комнатах Романовым предстояло провести 2 месяца. Во дворе школы находился небольшой огород. Князья вскопали грядки, посадили цветы и овощи. По их просьбе тут же была построена деревянная открытая часовенка, в которой они молились. Напольная школа сохранила свою архитектуру до настоящего времени. После 1918 года она работала как обычная школа. В небольшом здании училось более 400 человек. Некоторые годы школа работала в 3 смены. И в 2003 году в школе была открыта мемориальная комната святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. А в 2018 году в напольной школе при поддержке Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества открыт музей памяти представителей императорского дома Романов. Очень, кстати, интересно. С мая по июнь 1918 года князья Романовы могли в сопровождении охраны ходить по городу, посещали службы в Екатерининской церкви и Свято-Троицком соборе. В июле Романовы стали узниками напольной школы.
Знаю, что князья Романовы, они даже посещали службы вот как раз в Троицком соборе Алапаевской. Это соответствует действительности?
Да, совершенно верно. С мая по июнь 1918 года князья Романовы могли в сопровождении охраны ходить по городу и посещали службы в Екатерининской церкви и Свято-Троицком соборе. В июле Романовы стали узниками напольной школы. Им запретили выходить из школы, стали хуже кормить. Отобрали личные вещи. В ночь с 17 на 18 июля их вывезли из школы и, убив, сбросили в старую угольную шахту на Нежной. Только в 1991 году на месте расстрела был установлен поклонный крест. Позднее построена часовня, а в 1995 году начато строительство монастыря всех новомучеников российских. Теперь это место памяти и покаяния. В 1992 году Русская Православная Церковь канонизировала Елизавету Федоровну и инокиню Варвару в числе тогда еще немногих новомучеников и исповедников российских. Вот. Далее хочется рассказать о мужском монастыре новомучеников российских. Это следующая святыня. Он основан на месте, где в ночь на 18 июля 1918 года были живыми сброшены в шахту великая княгиня Елизавета Федоровна Романова и инокиня Варвара, великий князь Сергей Михайлович, князья императорской крови Иоанн Константин Игорь Константинович, князь Владимир Полей, раб Божий Федор Ремез. В конце 80-х годов 20 века, вновь после 1918 года, было установлено местонахождение шахт, где приняли мученическую кончину святая преподобномученица Елизавета и инокиня Варвара, члены семьи дома Романовых. На святом месте в 1991 году был установлен поклонный крест. А 6 июля 1996 года был официально заложен первый камень под строительство монастырского храма. Освящение закладки фундамента было совершено при участии епископа Екатеринбургского и Верхотурского Никона. Первая божественная литургия еще в недостроенном храме была отслужена 6 июля 1998 года, а 4 ноября 2000 года, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, служили первую литургию в отстроенном храме. 18 июля 2001 года храм был освящен в память всех новомучеников российских высокопреосвященнейшим Викентием, епископом Екатеринбургским и Верхотурским. Год прославления святых мучениц Елизаветы и Варвары в России в 1992 году рядом с шахтой построена часовня во имя святой преподобной мученицы Елизаветы. В ней 18 июля 1992 года была отслужена первая божественная литургия под предстоятельством архиепископа Мелхиседека Свердловского и Курганска, в те годы возглавлявшего епархию. Часовня в честь преподобной мученицы Елизаветы. Это следующая святыня.
Часовня где находится? В Алапаевске, получается, недалеко от женского монастыря?
Нет, это находится на где мужской монастырь. То есть она выстроена была еще в 92-м году на месте это...
шахты.
Да,
вот это.
Да, они сбросили в шахту. Просто несколько слов я хочу сказать. К столетию со дня мученической кончины алапаевских мучеников в мужском монастыре новомучеников и исповедников российских рядом со святой шахтой возведен новый храм в честь Федоровской иконы Божией Матери, семейной реликвии и покровительницы дома Романовых. Вот, то есть сейчас в этом мужском монастыре получается достаточно красиво и красивые благоустроенные храмы и эти территории. То есть это все с каждым годом становится все величественнее. То есть тут получается два храма, одна часовня находится на территории мужского монастыря. А сейчас я расскажу как раз-таки про женский монастырь, потому что в Алапаевске есть еще женский монастырь. А в монастыре находится икона святых преподобномучениц Елизаветы и инокини Варвары. И мощевик с частичками мощей, привезенных игуменей Олимпиадой из храма Марии Магдалины в Иерусалиме, где в 1921 году почивают священные мощи этих двух святых. По молитвам перед мощами преподобной мученицы Елизаветы и Варвары происходят многочисленные чудеса. Во время нахождения святыни в поездке по разным городам России совершалось множество исцелений от недугов. Обращались люди из иной веры, принимали крещение по молитве к преподобной мученице Елизавете родных. В монастыре хранится копия с чудотворной иконы Божией Матери Песчанской, сделана специально для монастыря, которая украшена окладом с оригинала самой чудотворной иконы. В монастыре хранятся частицы мощей святых Божьих угодников, апостолов Христовых из 12, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученика Пантелеимона, святой мученицы Фатинии, Самарянины, святителя Игнатия Брянчанинова, новомучеников и исповедников Русской Церкви, священномученика Илариона Троицкого, священномученика Александра Адрианова, священномученика Германа Магена Тобольского и других святых угодников Божиим. Дальше хочется сказать, что там находится святой источник старца Тимофея. С восточной стороны от алтаря Екатерининской церкви находится скромная могилка со старинным приземистым крестом. На могилке цветочки. Дорожка к могилке проторена в любое время года. Здесь похоронен старец Тимофей, и по смерти его к нему обращаются за молитвенной помощью верующие люди. Когда он родился и откуда он родом, никто не помнит. Возможно, он местный, так как рассказывали, что его родной семейный брат жил в Алапаевске. С ним он ходил в паломничество во святую землю Иерусалим. До революции он жил в затворе. Духовным отцом его был святой Иоанн Кронштадтский, с которым он вел духовную переписку. Вероятно, он встречался со святым молитвенником. Когда Иоанн Кронштадтский приезжал в Екатеринбург в 1905 году, изба, в которой жил уединенно Тимофей Михайлович, была выстроена на горе Ялуниха, вдали от людей, в глухом лесу у источника. После революции и начавшейся гражданской войны Тимофей вышел из затвора, жил при кладбищенской церкви, а потом поселился у старосты в избе на огороде, продолжая уединенное молитвенное жительство. О его прозорливости остались воспоминания. Значит, интересная история еще есть. Рассказывала инокиня Ксения, что после войны в 1945 году в Екатерининской церкви венчался ее родной брат, хотя и был крещен, а не верующий. И во время венчания присутствующие люди сказали: «Смотри, Тимофей плачет». Когда мы обернулись, рассказывала инокиня Ксения, и увидели старичка небольшого роста, который стоял там, где сейчас в храме торгуют свечами, и плакал. Когда его спросили, о чем он плачет, он ответил: «Жаль ему парня, без веры живет». Инокиня Ксения молилась всю жизнь о своем брате, рассказывала, что умер он без покаяния. Также вспомнила, что могилка старца в 50-е годы после его смерти была ухожена. Память о нем осталась как о человеке святой жизни, угодной Богу. Люди сразу после смерти стали приходить на могилку старца Тимофея с молитвенными просьбами. Отец Павел Чазов, несший служение в храме в 50-х годах, он был в тайном постриге иеромонах. Часто после службы приходил молиться у могилки старца.
Юлия, как живет женский и мужской монастырь Свято-Троицкий собор сегодня?
В общем, буквально в 2023 году я посетила последний раз Алапаевск, то есть это было очень недавно, но все, слава Богу, развивается, храмы продолжают своим великолепием восхищать, и дальше строительство идет, облагораживание всего. Также с женским монастырем, то есть все преображается, Алапаевск, ну, становится действительно такой более облагороженной святыней, куда стекаются люди со всего мира.
И самое главное, что мы можем приехать, допустим, в женский монастырь и там остаться. Там есть небольшая гостиница для паломников.
Да, совершенно верно. Но я была, ну, как бы, если говорить о том, что ночевать, я, как правило, приезжала на автомобиле и обратно уезжала. У меня так складывалось. Но один раз я оставалась с ночевой, причем пару дней назад, но это было в мужском монастыре, когда был ход вот этот большой, наш крестный ход Симеоновский от Екатеринбурга до Верхотурья. То есть я поэтому более как-то вжилась в культуру мужского монастыря, а с женским я так, ну, познакомилась, просто посмотрела и как бы все. Я очень советую вам съездить в Алапаевск, потому что святыня благодатная, там благодатные святыни, и соприкосновение с ними не оставит вас равнодушными, потому что лично на меня все произвело неизгладимое впечатление. И я видела преображение Алапаевска на протяжении 12 лет. То есть я, ну, первый раз в 12 году приехала. И вот на протяжении лет, слава Богу, Алапаевск развивается. Ну, также подробно, если вам интересно, вы историю можете почитать перед приездом.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Записки паломницы». Данный цикл радиопередач основан на впечатлении и дневниковых записях паломницы-поэтессы и православной христианки Юлии Кудреватых. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания, до новых встреч. И желаю вам всем душеполезного паломничества.